Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». С вами Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор, психолог. Здравствуйте, Светлана Георгиевна!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – кандидат психологических наук, врач-педиатр, доцент гуманитарного университета. И я, журналист Лариса Ларионова. Мы с вами сегодня в прямом эфире. Напомню, что наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Дорогие друзья, нашу передачу мне бы хотелось все-таки начать с поздравления с праздником, потому что День памяти Иоанна Богослова, апостола любви, как мы знаем и любим его называть этими словами, и наша передача не случайно тоже названа «Да будет с вами любовь». Мы стремимся, мы далеки от этого идеала, но мы стремимся к нему. И, конечно же, надеюсь, что вместе с вами, дорогие наши радиослушатели. И, конечно, как всегда, сегодня в прямом эфире мы ждем ваших звонков и озвучим те вопросы, которые заданы нам заранее. Я напомню, что телефон прямого эфира 379-65-94. И вот пусть наша сегодняшняя передача действительно вот под крылом Иоанна Богослова пройдет с этой мыслью, что мы хотим исправить все наши немощи, да, чтобы в наших семьях царила любовь, мир, совет и такое благоденствие, самое-самое доброе. Дорогие друзья, как всегда, вы делитесь теми проблемами, которые беспокоят именно вашу семью. Но напомню, что когда отвечают наши специалисты, я бы сказала, отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, это всегда выход на не только ответ на конкретный вопрос человека конкретного. Это всегда очень важно, очень интересно многим и многим нашим радиослушателям. Поэтому, как всегда, я хочу поблагодарить вас сразу за эту смелость, когда вы делитесь своими вот такими болевыми точками. Ну и начнем с вопроса Маргариты Ивановны. Это бабушка, которая нам очень настоятельно просила рассмотреть вопросы о прививках. И вот сегодня она перезвонила, поблагодарила за то, что вот эту тему мы рассмотрели, и эта тема будет продолжена через неделю в следующей нашей передаче. Светлана Георгиевна очень подробно поговорила с нами об этом. Поэтому у нас есть такое полное представление, будет полное представление для того, чтобы сделать свой выбор, да. А вот Маргарита Ивановна попросила сегодня еще один момент ее боли как бы вот озвучить. Дело в том, что у нее внуку, 3 месяца младшему внуку, и, как она говорит, очень стал беспокойным, истерики закатывает с вечера до полуночи. Вот 3 месяца, я напомню. Что может повлиять, спрашивает она? Может быть, мобильный телефон, с которым мама не расстается? Может быть, телевизор, где постоянно идут какие-то передачи? Еще ребенка не крестили, но собирается, но, как вот бабушка говорит, мама с папой живут неправильно, не расписаны. То есть понятно, что мы без отца Александра Рыкова, вот нашего автора и ведущего, постоянного тоже нашего соратника, не можем рассмотреть духовный аспект, да, не можем его затронуть. Я прошу нашего доктора и психолога коснуться тех моментов, которые вот помогут Маргарите Ивановне, ее дочери, может быть, посмотреть на эту ситуацию вот более внимательно. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, здесь я не могу ничего сказать, кроме того, что ребенка нужно показывать врачам. 3 месяца, какой там вопрос о сотовом телефоне или телевизоре? Какая бы ни была ситуация, ребенок в таком возрасте просто спит, потому что он ничего, собственно говоря, не слышит. И поэтому первое, что надо сделать, это обратиться к педиатру, чтобы полное обследование провели. Здесь надо животик посмотреть, потому что и вообще все, что связано с кишечником, там вопросы срыгивания и так далее, как усваивать, чем кормят. Вот. И второе, конечно, надо к неврологу, то есть добиваться, стучаться о том, что ребенок беспокойный, плохо спит, потому что ненормальный сон будет приводить к нарушению развития, к нарушению массы тела, к усвоению питательных веществ и так далее. То есть это будет ком проблем через 2-3 месяца. Поэтому тут никакой психологии нет, и ничего тут не надо накручивать. Здесь надо просто ребенка обследовать. Вот все, что я могу сказать. Угу. Сильно маленький возраст, нехорошая клиника, которую слушать
нельзя. Симптомы нехорошие, да.
И поэтому надо просто провести обследование, выяснить причину. А вот если ничего не найдут и скажут, что ребенок здоров и все у него в порядке, и как бы нет причин телесных для... Вот тогда маму с телефоном, телевизор и так далее. То есть у таких маленьких детей первично тело.
Угу. Светлана Георгиевна, еще я профан, но вот хотелось бы напомнить тоже. Многие, я думаю, родители столкнулись с тем, что все-таки вот внутренние органы, да, это очень большой момент зависимости иммунной системы, да, развития. Поэтому, конечно, вот мы говорили о прививках, да, вот.
Нет, безусловно, не ребенка надо связать. Просто как следует обследовать.
Угу. Вот и все. Спасибо большое. Следующий вопрос. Дорогие друзья, еще раз напомню, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. По телефону 379-65-94. Телефон прямого эфира 379-65-94. Вопрос от Тамары Петровны. Ей 49 лет. У нее вот такая боль. Сын поступил на первый курс в университет, проучился месяц и на прошлой неделе сказал, что ошибся профессией. Я в ужасе. Он на бюджете. Если уйдет, его заберут в армию. Как лучше нам поступить? Вот такой крик души.
Ну, спасибо за вопрос. Я думаю, что, господа слушатели, вы понимаете, что это не единичная ситуация. Просто что-то рановато он это понял за сентябрь. Обычно это студенты понимают к первой сессии, когда они пропускают занятия, не сдают вовремя контрольные работы. Тут наваливается зачетная неделя, и они говорят, нет-нет, я ошибся. Вот. Но здесь, видите, в вопросе в самом такое, я бы сказала, проблемное поле. Дело в том, что мальчик говорит о самореализации, а мама говорит о бюджете и об армии. То есть у них совершенно разные подходы к вузу. Маме абсолютно, как я понимаю, все равно, где он учится. Главное, что его не заберут в армию, хотя сейчас все идут в армию. Могу порекомендовать армию всего один год. Почему? Потому что огромное количество сегодня работ, которые он не сможет работать без армии. Сейчас так устроено. Да. И поэтому очень много молодых людей сами идут, записываются. Вот для того, чтобы вот этот год пройти, сейчас никакой дедовщины нет, никто никого там ничего ни с кем не делает, служат они чаще всего по близко к месту прописки и так далее. То есть армия – это не есть ужас, а наоборот, может быть, для него как бы ситуация, когда прояснится, чего наконец-то в жизни надо. Вот. И то же самое, что касается бюджета. То есть, видите, у вас подходы разные. Ребенок говорит о том, что он понял, что это не его, а вы говорите о том, что раз бесплатно и впереди чего-то там видится, то надо все это делать. Но, тем не менее, раз вопрос есть, что можно сделать? Первое, что можно сделать, это уйти, да, и пойти вот в армию или пойти работать для того, чтобы через какое-то время понять, что надо, и поступать. Второе, что можно сделать, это доучиться все-таки ребенку и затем сказать, что пойдешь на второе высшее, я тебя буду учить. Вот. Дальше что можно сделать? Можно доучиться и пойти в магистратуру по другой специальности, потому что магистратура подразумевает, что вы инженер, но вы можете пойти там на психолога, на юриста, на экономиста, без разницы. Вот. Дальше что можно сделать? Можно отчислиться, пойти работать по той специальности, которая ему привлекательна, и посмотреть на самом деле, насколько эта профессия нужна. Но, понимаете, в наше время вот дело в том, что вот это ЕГЭ, которое есть, оно очень сильно застопорит решение проблемы. Видите, когда там не было ЕГЭ, можно было просто выучить билет, вернее, дисциплину и поступать. Сегодня для того, чтобы, например, ему, ну, я не знаю, с инженерной специальности, да, на какую-то гуманитарную, ему нужно будет пересдавать ЕГЭ, то есть у него не будет зачтены вот эти все там математики, физики. Вот. И это ребенку тоже надо объяснить, что это не просто так, что ты взял, бросил, а потом легко пришел, и это надо будет с десятиклассниками сидеть и все это сдавать. Вот. Ну и, безусловно, можно, вот еще раз говоря, отчисляться и пробовать поступать в другой вуз при возможности сдачи ЕГЭ. Но первое, что бы я порекомендовала, это просто всем успокоиться. Дело в том, что такие вещи очень частые, это я бы назвала такой стероидной реакции первокурсника, когда все это наваливается, когда огромные требования.
То есть идет адаптация такая,
безусловно,
да?
Вы понимаете, при всем как бы вот ужасе в кавычках ЕГЭ, это ведь очень все просто. То есть им дают, и они тупо прорешивают 2-3 года одни и те же задачи, хоть там их и ругают, и все это, но это же не нагрузочно. А он приходит в ВУЗ, с одной стороны, полная свобода, а с другой стороны, каждый день преподаватель задает, 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 и выясняется через месяц, что у тебя огромное количество всяких там рефератов того-сего, и ты уже погряз во всем, а ты только-только еще глаза открыл и, собственно говоря, увидел лекционный зал. И поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, вот этот первокурсный испуг, вот, и надо просто выдохнуть.
Тогда его надо преодолевать.
Да, и сказать, что давай-ка мы вот выдохнем и успокоимся пока, и все-таки попытаться помочь ребенку дойти до первой сессии, а там будет видно. Вот, ну, я могу по опыту сказать, что где первая сессия, там вторая, где вторая, там третья, четвертая.
И все легче
бывает.
И легче.
Да, вот. Ну и самое главное, что надо дать понять ребенку, что никак за месяц нельзя определить профессию. Дело в том, что профессия, собственно говоря, это третий курс, четвертый курс. Сейчас все равно это примерно все общее. Вот. И поэтому сказать, что не подходит прямо уж так ужасно, очень сложно, потому что все равно, когда ребенок выбирал ЕГЭ и выбирал направление, он все равно думал о чем-то, но я надеюсь, если только не ваша ситуация, когда вы просто поступили тупо на любое бюджетное место, которое было. Вот если это так, а так многие родители делают, потому что первично бюджет и армия, тогда я думаю, что будет сложновато, потому что если он поступил туда, куда вообще действительно никак и представления не имел, и он попал в среду людей, для которых это все естественно, это все, ну, как сказать, люди к этому готовились, то, конечно, я думаю, что ему будет сложно. Но, опять же, очень много людей, которые заканчивают вуз, потом никогда по специальности не работают, просто имеют корочку. Здесь, видите, мне сложно ответить на вопрос, потому что слушательница не уточнила специальность. Угу. Потому что одно дело, если это гуманитарий, а другое дело, там, я не знаю, ядерная физика, да, или там что-то, где надо чертить, там, я не знаю, стройфак, к примеру, УРФУ. Вот, поэтому я думаю, что первое, что надо просто всем выдохнуть, договориться с ребенком, что он попробует все-таки дотянуть до первой сессии, потому что в любом случае он сейчас никуда не может ни перевестись, ни перепоступить, вот, если только не идти на работу куда-то, то есть отчисляться и идти на работу. Работать. Я думаю, что такая перспектива его не очень устроит. Вот. И поговорить про перспективу армии. То есть, если он хочет, вот только что на днях я разговаривала с женщиной, сын которой поступил в УРФУ на очень престижный факультет и сказал, что я отучиваюсь год и иду в армию сам, потому что у нас все так решили. То есть, пока я учусь, пока это место за мной сохраняется, понимаете, как люди делают? Вот. То есть, сразу и место сохраняется, и не надо будет перепоступать. И он на год сходит, ну, по крайней мере, всех, кого вот последние год-два я знаю, кто пришел из армии, все очень-очень довольны. То есть люди специально так делают, с бюджета, с места, которое они выбрали, специальность, которую они выбрали, они сами говорят о том, что они, то есть это запланировано уже. Вот. И поэтому, может быть, проговорить вопрос об армии, что тогда, может быть, ты сходишь в армию, придешь и уже тогда мы будем этот вопрос решать. Но чтобы не потерять место, еще раз говорю, он должен год проучиться. Вот здесь вот такая как бы маленькая такая заковыка. Ну, и если он не будет учиться, если он пойдет работать или там еще что-то, и вопрос об армии, ну, вы понимаете, это просто его жизнь. То есть огромное количество людей, которые не учатся, учатся потом, как-то в 30 лет чего-то там заочно заканчивают. Это же огромное количество народу. И поэтому делать из этого какую-то колоссальную проблему. Я знаю людей, которые из высшего образования уходили, заканчивали техникумы, причем по специальности, которые вообще как бы не очень котируются, как недавно мне одна женщина сказала. Ну, вот у меня дочка не сильно умная, я вот ее в техникум какой-нибудь отправлю, где она будет ногти красить. Я говорю, что с таким пренебрежением-то? Почему? А что ногти красить – это плохо? Такая же профессия, так ведь? Мало того, что у них конкурсы всякие есть, можно во всех конкурсах и российских, и зарубежных. Я знаю таких девочек, которые известны, и там в журналах их печатают. Вот. То есть не надо с пренебрежением, что прям вот, может быть, это его как раз путь.
Светлана Георгиевна, вот у меня тоже такой пример, который просто напрашивается на озвучивание. Дело в том, что у моей подруги, у них в нескольких поколениях архитектор архитекторы и строители. Uh-huh. И старший сын, он, видимо, вот по этим стопам, это же, естественно, дорожка проложена, да, он поступил в УПИ. Все благополучно, дело продолжалось до первой сессии, вы совершенно точно сказали, но дело в том, что там определенная, скажем так, атмосфера, вот в каждом вузе это определенная атмосфера, и он не вписался в УПИ со своими какими-то такими, скажем так, наклонностями игровика, то есть он просто не захотел перед первой сессией подстричь свои длинные волосы, то есть он решил просто развернуться и уйти из вуза. И второе решение было поступить на ИСТФАК в университет. Они готовились, конечно же, то есть помогли там и репетиторы, и ребенок поступил уже вот с таким опытом определенным. Но в результате он ушел и из этого вуза, и вот уже несколько лет работает су-шефом в кафе, очень доволен жизнью, причем, когда описывают, как он там работает, то есть человек находится на своем месте, то есть вокруг него, на этой суматошной кухне, спокойствие, благость, порядок и творчество, действительно. Вот, ну, вот такие бывают судьбы, судьбы Светланы Георгиевны. Действительно, вот часто нужно отпустить своего ребенка и дать возможность ему сделать свой собственный выбор. Хотя вот совершенно понятно мамины переживания, совершенно понятны. Вот как быть, да, здесь? Быть мудрыми все-таки родителями. Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. А сейчас еще один вопрос. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Звоните, пожалуйста. Вопрос Анастасии, 32 года. Ой, ситуация очень непростая, Светлана Георгиевна. «Хочу рассказать свою историю», — говорит Анастасия. «Как говорит моя подруга, грустный роман. У меня много лет, большая собака, ротвейлер. Когда я встречалась с первым моим молодым человеком, у него началась на шерсть собаки аллергия. Второго парня собака не приняла, он ее боялся. В этом году встретила мужчину моей мечты, а он ненавидит собак и все время обижает мою собаку. Я поняла, что моя судьба – жить одной. Вот, пожалуйста». Светлана Георгиевна.
Ну, при всей своей возможности говорить, я даже не знаю, что здесь сказать, потому что, ну, давайте я поступлю как доктор. Извините, пожалуйста, сколько живет ротвейлер? Дело в том, что если мы посмотрим на собачью жизнь, то чем крупнее собака, порода, тем она меньше живет. Вот последний раз я разговаривала, баллонки там по 20 лет живут, а крупные собаки нет. Вот ротвейлер так навскидку, ну 9-12 лет. То есть если вы говорите, что у вас живет собака давно, то есть она половину жизни уже, наверное, прожила, извините, но рано или поздно она ведь умрет. И вам сколько там всего, она сказала, 30 лет? 30, вот, да, то есть да. Если вы сейчас не будете устраивать свою жизнь, то рано или поздно вы там поняла, что моя жизнь жить одной, то вы и без собаки останетесь. И поэтому я бы что порекомендовала в данной ситуации, не буду ничего в эфире там рассказывать очень долго, в данной ситуации я бы порекомендовала идти к психологу. То есть по каким-то причинам вам мужчины не нужны, дети вам не нужны, вам очень хорошо самой, и все это сваливается на собаку, понимаете? Вот есть такие ситуации, иногда бывает в наших проблемах, мы назначаем кого-то крайнего. Это может быть мама, это в данной ситуации собака, это еще кто-то может быть, начальник на работе.
То есть речь не идет об ответственности за животное?
Нет, совершенно не об этом. Тут вопрос, еще раз говорю, понимаете, она смирилась, и вот она говорит, что да, вот моя задача в том, чтобы жить одной. Но я еще раз говорю, что это было бы хорошо, если бы это было решение осознанное, но я здесь не вижу осознанного решения, потому что собаки рано или поздно не будет. А если вместо этой собаки взять щенка, то это уже лукавство перед самой собой, понимаете, фактически. То есть это самообман, что вот я опять заново беру собаку, только чтобы не встречаться с мужчинами, которые, значит, вот по каким-то причинам мое животное не любят. Вот. Конечно, я знаю такие ситуации, есть проблемы. У меня, например, у знакомой дочка познакомилась с молодым человеком, который первый раз, когда пришел домой, причем у них чистота идеальная, вот у них овчарка, собака, вот, который сказал, как можно жить, у вас везде волосы вокруг. Вот. То есть бывает, это естественно, что мы так же, как и во многом другом, мы не совпадаем.
Привычки разные.
Но да, просто конечно. Здесь я еще раз говорю, я бы очень не буду, вот видите, сказала, не буду говорить, а уже говорю. Все-таки сходите к профессионалу, выберите подходящего вам психолога и сходите. У вас проблема с взаимодействием с противоположным полом и вообще с зоной ответственности. Вот, потому что почему одной? Ребенка можно родить, нехорошо, вот слушатели будут на меня кричать, что я тут призываю к внебрачным связям, но тем не менее, ну не с собакой же, 32 года, почему нет, если бы у вас с мужчинами не получается? Ну не так ведь, что вот вся моя жизнь уперлась в собаку, и я теперь все, это же несерьезно, вы понимаете? Тем более мы как-то уже обсуждали вопрос, что собака дома не может заменить никого другого, так ведь?
Вообще, как это можно на чаше весов ставить?
Да, поэтому я думаю, что здесь какой-то самообман, связанный вот с боязнью решения проблем, с нереализацией. Я думаю, здесь просто надо пойти к психологу, чтобы вот это все расставить на места. И я думаю, и собака успокоится, и вы успокоитесь, и все будет хорошо.
В общем, достаточно резкий ответ, Светлана Георгиевна.
Ну, да. Понимаете, я еще раз говорю, давайте смотреть правде в глаза. Это же так оно и есть. Старая собака, ну не старая, но зрелая. Ну, продолжительность жизни-то у нее ведь. Поэтому. А проблемы все равно встанут очень резко и очень четко перед молодой, ведь сколько там, 30 лет она
года,
говорит.
Да.
Ну, что это?
Да. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков. Телефон наш 379-65-94. И у нас еще немного времени, буквально 7 минут. Так что очень-очень ждем. Звоните. А сейчас вот такой еще один крик души, Светлана Георгиевна, прямо вот обращение к вам лично. Дорогая наша Светлана Георгиевна, вы все хотите нам помочь, а пришла осень и стало так грустно, думается, что впереди одна тоска, холод и темнота. Спасибо за вашу помощь, но мне ничего не помогает. Вот, Светлана Георгиевна, у нас бывают такие вот пессимистические высказывания по поводу вот наших передач, да, но они бывают очень редко. Вот один из таких криков.
Ну, первое, что хотелось бы сказать, что насчет холода и темноты, ну а почему нет-то? Мы, Земля чего там, вращается вокруг Солнца, вы помните, да, из географии. Она наклоняется другим, там, другой стороной, Солнца становится мало, естественно, ночь удлиняется, и чего там, чего-то там еще. Короче говоря, тут вопрос-то в том, что будет темно, да. Будет ли холодно? Ну, я не знаю, где вы живете, но если вы живете у нас на Урале, конечно, будет холодно. Тут вопроса нет. И здесь не вопрос, что осень пришла, и впереди мрак, и ничего. Это естественно. Более того, я вам скажу, что сам организм наш начинает готовиться и к темноте, и к мраку. И мы как-то несколько программ делали по этому поводу, да, Лариса Михайловна?
Да.
Что мы начинаем больше спать, мы сонливыми становимся, вот, нам хочется кушать, и именно это тот период, когда хочется много кушать и прийти домой и ничего не делать, то есть как бы такое, как бы мягко сказать, впадание в спячку, да, то есть это естественная ситуация. Вот насчет тоски я могу сказать, что и это абсолютно оправдано, что связано с уменьшением солнечных дней.
То есть такая физическая зависимость.
Да, то есть это естественная наша ситуация, когда солнца мало, когда становится темнее, глаз вынужден привыкать к тому, что утром темно и ночью темно, а солнце всегда вызывает у нас, ну, такую как бы радость, вот так сказать, да, темнота нет, потому что мы так устроены, что мы должны функционировать днем, в отличие от многих других живых существ на Земле, то есть мы должны днем все наши функции осуществляться. Ну и самое главное, что надо помнить, что да, во мраке, да, может быть, в холоде, ну, может быть, в тоске, хотя это, конечно, очень грустно. Но дело в том, что вот чего сегодня, какое у нас число-то? Я могу сказать, ну, я могу сказать, всего 143 дня осталось. И будет 1 марта. Поэтому,
чуть-чуть
знаете,
до весны.
Ну, а что тут-то? Листочек приклейте на стенку и крестиками. Знаете, как вот в заточении И просто вот эти крестики, вот, чтобы вам легче было, группируйте крестики по 5, по 10, и вам будет... Ну, 143 дня, это же просто ничего.
Светлана Георгиевна, но ведь можно поменять обивку мебели, сделать яркие подушки диванные.
Лариса Михайловна, вы видите, что человек говорит? Он говорит, вы тут все стараетесь, а мне все равно ничего не поможет. Я буду в тоске, в ужасе, в холоде. Да, я и говорю, ну так и будет, и в холоде, и в темноте, и, может быть, в тоске. Но 143 дня просидите, а потом будет 1 марта, день будет удлиняться. Кстати, когда день удлиняется, господа слушатели? А я вам скажу, 22 декабря самый короткий день, так ведь? И где-то через 5-7 дней начинает удлиняться день. То есть это вообще уже даже не 143 дня, а вообще уже, собственно говоря, ничего. Вот. Но если уже совсем быть честными, то да, немножко осталось до весны. Тогда, когда наш организм сам начнет вытаскивать нас за счет того, что начнутся процессы... Ой, я сейчас буду радостно говорить про весну, что сок будет бродить, птички будут петь и так далее. То есть, видите, человек, который не хочет вылезать из состояния, зачем его тянуть-то, если он не хочет. Вот. И поэтому я так и отвечаю. Она задает вопрос, как что называется, что вы спросили, я то вам и отвечаю. Uh-huh. То есть вы спрашиваете, что у вас, вы не хотите ничего делать, я вам отвечаю, ну и не делайте. То есть во мраке, в тоске и в холоде просидите 143 дня, и потом вам будет счастье, потому что будет тепло и светло, и будет радостно, потому что ваш организм сам на это перестроится. Вот. Но если вы не хотите 143 дня, это все-таки не совсем такой маленький срок находиться в этом, то тогда много чего можно поделать. Можно попробовать попить витамины, можно попробовать пойти заниматься физкультурой, можно попробовать, как Лариса Михайловна нам сказала, чего-то сделать дома. Но насчет обивки мебели я не знаю. А цветочек купить и поставить себе вазу и любоваться на него, да. Мы неоднократно говорили о том, что надо помогать тому, кто рядом с нами, ну, например, птицам. То есть попробуйте, вам не только же ведь вам плохо, вы представляете, им-то тоже ведь, да, и холодно, и все там снегом покрывается. Попробуйте найти какое-то место, где собираются птицы у вас, попробуйте начать кормить. Я знаю одно, что если вы начнете кормить птиц, вы уже не остановитесь, потому что вы будете знать, что ага, они там сидят на ветке и ждут, когда вы придете.
И они узнают вас.
Да, и особенно всякие там воробьи, и эти они даже узнают. Вот, то есть попытаться сделать что-то для того, чтобы не только самой переживать весь этот ужас холода и мрака, но и помочь другим пережить вот этот процесс. И я думаю, что если вы будете понимать, что кто-то от вас зависит и кому-то от вас становится легче, то я думаю, что все будет хорошо. И очень прошу вас как бы нам перезвонить еще раз и сказать о том, какой путь вы выбрали, или все-таки ожидания, крестики на стенке, вот, или все-таки попытку что-либо сделать. И я думаю, что вот с Ларисой Михайловной мы согласуем, несмотря на то, что у нас каждый год такие программы бывают, все-таки мы запишем целую программу, как выйти из осенней хандры, да, потому что это все-таки для очень многих характерно, мы живем в согласии с природой.
И очень ждем вашу обратную связь, да, безусловно, не только от нашей радиослушательницы, вот, которая задала вопросы, но и от вас, дорогие друзья, от многих. А сейчас у нас вопрос в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Я вот хочу подвеселить, которая вот эта женщина скучная.
Да-да-да.
Вы слышите меня, да?
Да, конечно.
Вот пускай она почаще вспоминает про глухонемых. Молодые, красивые женщины, вот заткните хотя бы на один час уши. И представьте, это глухня всю жизнь. Слепых, лежачих. Просто не ценят они не каждый день.
Спасибо огромное. Я думаю, что вы согласитесь со мной, Светлана Георгиевна очень часто вот делает нам такую ассоциацию. Спасибо.
Огромное спасибо. Дело в том, что кто обращает внимание на холод, темноту, мрак, я не хочу никого обидеть, но то у того не особо проблемы есть. А у кого есть проблемы, тот бьется над ними, действительно, ему не до того, чтобы вот и каждый день на вес золота, особенно если человек болеет, да, он встал, он смог ходить, и это счастье, он увидел, и это счастье, он услышала это счастье, и поэтому вы не представляете, как я просто вам благодарна, что вы позвонили и это сказали. Это для сотен тысяч людей важнейшая штука. Еще раз говорю, всегда нужно смотреть на тех, кому хуже, чем нам, учиться у них и их стойкости, возможности жизни и попытаться все-таки свою жизнь сделать более счастливой.
Дорогие друзья, наша передача просто опять молниеносно заканчивается, а мне хотелось еще раз сказать, что сегодня праздник апостола любви святого Иоанна Богослова, и мне бы еще хотелось вот в связи с этим светом любви одной профессии, которую мне бы хотелось напомнить, что мы совершенно недавно поздравляли педагогов наших, поэтому низкий поклон Светлане Георгиевне Шабас, нашему педагогу, отцу Александру Рыкову, который тоже у нас педагог, потому что кандидат исторических наук, мы ждем его, мы любим его, ждем к нам на встречу, и всем низкий поклон, всем нашим педагогам. Храни вас Господь, с вами была передача «Да будет с вами любовь», Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами, до новых встреч.
До свидания.